Глава 32. Измученный и встревоженный, Врит остановился перед высокими дверями внутреннего святилища Ифлиленов. Когда проход опустел, он прислонился лбом к холодному черному дереву. Ему требовалось собраться с мыслями, прежде чем войти в эти священные пределы. На протяжении долгих десятилетий это огромное помещение было его надежным убежищем. Врит частенько приходил сюда, чтобы просто помедитировать или поразмыслить над глубочайшими тайнами Вселенной. Для него это место представляло собой возможность хотя бы одним глазком заглянуть в скрытый мир тайных знаний, а также обещание приоткрыть завесу Пантера Гаас, забытого века, и открыть врата во времена, уходящие за пределы человеческой истории. Это желание по-прежнему светилось у него в глазах, подпитываемое всем тем, что он пережил. Значительную часть своей жизни Врит был беспомощной жертвой обстоятельств, дрожащей добычей тех, кто сильней. Воспоминания о тех временах навеки запечатлелись в нем, как ни пытался он поглубже похоронить их, и все же избегнуть прошлого ему никак не удавалось, по крайней мере, полностью. Рожденный рабом в доминионе Гджоа, Врит изрядно поболтался по всяким королевствам и империям, пока, наконец, не оказался на островах Тау, где и получил образование. Его юность была отмечена жестокостью, издевательствами и унижениями. Его развращали, избивали, насиловали. Объездив большую часть Венца, он не чувствовал вассальной верности ни к какому-то королевству, ни богу, даже владыке Дрейку. Даже сейчас, столь многого достигнув, Врит по-прежнему мог разбудить ту старую боль. Эти воспоминания разжигали у него в груди холодный огонь честолюбия, стремление впредь никогда не оказаться ни у кого под пятой. Ради этой цели Врит искал силы, сокрытые в древних знаниях, полной решимости любой ценой достичь такого могущества, каким не обладал ни один монарх. Особенно один конкретный монарх. Врит представил себе Микея, настоящего с поникшей головой перед своей королевой. Эта картина показных страданий придала Вриту сил, чтобы поднять ключ и отпереть замок под символом рогатой гадюки. Толкнув тяжелую дверь плечом, он вошел во внутреннее святилище. Опять запирая ее, Врит внутренне содрогнулся. На протяжении всех этих лет, проведенных им здесь, великий инструмент Ифлиленов ритмично гудел и постукивал, словно некое механическое сердце их ордена, и в такт ему размеренно шипело и похрипывало внешнее кольцо кровожитниц на протяжении вот уже многих столетий. Только теперь это сердце умолкло и испустило дух. Когда Врит повернулся, единственным звуком, донесшимся до него, было шарканье сандалий единственного Ифлилена, исповедника Бкарина. Не бурлили жидкости в прозрачных резервуарах, над сочленениями медных трубок не поднимался пар. Огромная машина стояла темной и тихой, что добавляло скорбной торжественности этой могиле. Врит направился к Бкарину, пробираясь сквозь путаницу холодных труб и тусклого хрусталя, лес, отравленный тем, что пустило корни в самой его сердцевине. Он поймал себя на том, что идет более осторожно, стараясь не потревожить эту гробницу. И все же под ногами то и дело хрустело битое стекло. Обломки и обрывки меди со звяканием разлетались по сторонам, попав ему под ноги. Затрещала рвущаяся ряса, зацепившись за зазубренный конец сломанной трубы. Пробираясь сквозь руины машины, Врит мысленно перенесся на 2 недели назад, когда он опустил куб из пульсирующего золота в грудь бронзовой фигуры. Припомнилось, какие разрушения это произвело. Врит посмотрел сквозь переплетение труб на кольцо пустых ячеек для кровожитниц. «По крайней мере, у меня оставалась еще одна в запасе, чтобы превратить ее в новый трон для королевы». Врит лично наблюдал за помещением туда Миеллы. Процедура и без того изначально деликатная потребовала ряда существенных изменений. Без необходимости вливать жизненные силы женщины в великий инструмент, это ложе могло поддерживать в ней жизнь в течение еще как минимум месяца, а может, даже 2. Чего было вполне достаточно, чтобы ребенок продолжал расти у нее в утробе и в нужный момент мог быть благополучно из нее извлечен. И все же у Врита имелись некоторые опасения на этот счет, которые он не высказал Микейну, не видя причин, еще больше гневить и неуравновешенного короля, уверенный, что справится с любыми негативными последствиями, если они возникнут. На данный момент перед ним стояла куда более серьезная и сложная задача. Добравшись до Бкарина, Врит задал вопрос, который не давал ему покоя в течение вот уже нескольких дней, который заставлял его безвылазно торчать в этом зале и спать на одеялах, наваленных на одно из лож для кровожитниц. Он не выходил отсюда до тех пор, пока разъяренный король не заставил его выбраться на поверхность, требуя спасти свою королеву.
«Он так и не проснулся?» — спросил Врит. «Может, хотя бы пошевелился?»
После событий двухнедельной давности Крест Элигор пребывал в состоянии какой-то странной спячки, полностью отрешившись от всего вокруг. Хотя по его бронзовому лицу плавало легкое свечение, ритмичное и устойчивое, свидетельствующее о том, что что-то все еще тихо кипит, все еще дозревает у него внутри.
«Он ни разу не пошевелился», — подтвердил Пкарин. «Но его превращение проистекает с просто-таки поразительной быстротой».
Врит обошел вокруг железного алтаря и спящего на нем бога. Зияющий проем в грудной клетке, открывающий брюшную полость, почти полностью затянулся, образовав мускулистый живот и крепкую грудь. На них уже проклюнулась поросль таких же курчавых волосков, как и в бороде бюста. Правда, посередине еще оставалась узкая трещина, в которой проглядывала внутренняя поверхность из поблескивающих кристаллов и переплетающихся бронзовых волокон. Склонившись над ней, Врит присмотрелся, пытаясь углядеть пульсирующий хрустальный куб схизмы, но тот был упрятан слишком глубоко. Выпрямившись, он оглядел все остальное тело. Стоя, Элигор возвышался бы над большинством мужчин еще почище известных своими габаритами гюнов. К этому моменту его конечности уже полностью сформировались, вплоть до совершенно натурального вида ногтей и мелких морщинок на суставах пальцев. Элигора уже можно было легко принять за спящего человека. Иллюзию эту усиливал набор гениталий, тяжело и безвольно свисающий у него между ног. Врит лишь покачал головой, не понимая, какая в них необходимость. Вряд ли у этого бога когда-нибудь возникнет нужда даже просто помочиться. Бкарин придвинулся ближе, понизив голос до шепота.
«Ты сказал, что Элигор упомянул царицу теней, прежде чем умолкнуть!»
Врит повернулся к Бкарину.
«Да, Вигдайра, вместе с довольно зловещим предостережением!»
Бкарин вдруг вздрогнул и отпрянул на шаг. Врит не понял его реакции. Исповедник указал куда-то за плечо Врита.
«Его рука!»
Резко обернувшись, Врит заметил, как пальцы Элигора сжались в кулак. Встревоженный, но внезапно преисполненный надежды после долгого бдения, Врит с трудом перевел дыхание. Он уже догадывался, что именно разбудило спящую фигуру, припомнив прошлую зиму, когда бронзовый бюст вдруг ожил, сверкая лазурной яростью. «Тогда я тоже произнес это имя». Решив попробовать еще раз, Врит наклонился к безупречно вылепленному уху Элигора.
«Вигдайра!»
После чего затаил дыхание, но никакой реакции не последовало. Бкарин придвинулся ближе.
«Может, надо громче?»
Бронзовые веки приоткрылись, выбросив два узких белоголубых луча. Бкарин отшатнулся.
«Он просыпается!»
С металлических губ сорвался стон. Врит отступил вслед за коллегой, не зная, чего ожидать. Хотя после того, что уже происходило при схожих обстоятельствах, стремление соблюсти дистанцию было вполне оправдано. Их каблуки хрустели по стеклу. Пока они отступали, Врит вдруг ощутил некое изменение давления, как будто его погрузили глубоко под воду. Звуки стали приглушенными. Он вздрогнул, когда это давление стало быстро расти, тисками сжимая ему голову. Бкарин явно страдал от того же, закрыв руками уши. Затем этот напор вдруг резко ослаб, и внезапно что-то оборвалось и в черепе у Врита. Показалось, будто его отрывают от земли, приподняв на цыпочки, словно что-то засасывает его, увлекая к алтарю. Откуда вдруг вырвался оглушительный вопль? Бронзовое тело вспыхнуло ослепительным светом, обжигая уцелевший глаз Врита, и все же он не мог отвести взгляд. В глубине этого яркого солнца шевельнулась темная тень. Черная фигура Элигора приподнялась, уронив голову на грудь. Затем тяжелые ноги опустились на пол. Пятки ударились о камень, раскалывая обсидиан. Руки вцепились в край алтаря, разрывая и ломая железо. Бкарин упал на колени. Врит остался стоять, глядя на это ослепительное солнце, на бога, рождающегося из него. Элигор поднялся на ноги, выпрямившись во весь рост и обнажив все свое великолепие, обведенное ярким сиянием. Когда он шагнул вперед, камень у него под ногами задымился, сгорая под его пламенеющим величием. Врит задрожал от ужаса, в первую очередь от одной мысли. «Что же я пробудил?» Он в отчаянии отступил еще на шаг. «Что я наделал?» Внезапно Элигор пьяно покачнулся и, спотыкаясь, попятился к алтарю, после чего ударился о него с такой силой, что провалился в железо, расплавив его в яркую жижу под собой. Огненное солнце вокруг него постепенно померкло, открыв бронзового бога, восседающего на раскаленном железном троне. На груди у Элигора зазубренной молнией ярко светилась оставшаяся трещина. Врит остановил на ней взгляд, понимая, что этот бог еще не полностью обрел силу. Пока что. Он шагнул вперед, охваченный более мрачной мыслью. «Как я могу завладеть таким оружием? Что я должен делать?»